Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Наш сегодняшний гость – Аркадий Попекян.
Аркадий Попекян, 68 лет. Основатель и главный винодел компании «Аркадий Попекян ЛТД» и «Симбест ЛТД». Женат, воспитывает двоих детей. Среди главных достижений называет написание молитвы винодела и молитвы виноградаря, получение кубка и диплома за вклад в развитие виноделия Израиля, разработка новой технологии производства красных столовых вин, уровней качества суперпремиум и ультрапремиум. Жизненный девиз «Самые счастливые годы», самые лучшие технологии, самые успешные вина впереди.
Да, ну, Аркадий Попекян, выпускник Кишиневского политехнического института по специальности технологии виноделия, конечно, и Ялтинского института Магарач, научная работа, докторантура. С 91 года живу с семьей в Израиле. Первые 10 лет здесь работал как винодел-служащий, винодел на заводах, обычный, главный винодел. С 2001 года независимый консультант винзаводов, виноделов, бутиков и больших заводов. И, в общем-то, живу в мире вина.
Классно. А расскажите нам, Аркадий, пожалуйста, что такое независимый консультант? Потому что вот на каких-то винных курсах или винных школах часто называют такое имя, по-моему, вы даже с этим человеком лично знакомы, может быть, я ошибаюсь, как Мишель Ролан. Говорят, это вот есть такой летучий, летающий консультант, конечно, который прилетает, говорит, вот здесь вам нужно полить, здесь вам надо осушить, здесь вам таких-то удобрений, здесь это выкорчуйте, это посадите, с вас 4000 евро, я полетел дальше. Вот у вас это примерно так же, да?
Еще дешево, еще цельную миску сказали. Да. Консультант – это человек, во-первых, первое слово «консультант», потом «независимый». Стать консультантом, и я это говорю о своих коллегах, это уже определенный этап в твоем профессиональном развитии. Быть консультантом молодым виноделом или даже уже успешным начинающим – это немножечко, в общем-то, преувеличивать свои возможности. Это образование, это знание, это опыт, это понимание тенденций развития современного виноделия, это глубокое чувствование поведения сортов в различных зонах и, конечно же, личная профессиональная философия. Потому что любой проект, и насколько он большой и серьезный, он начинается с больших и серьезных задач. Чтобы эти задачи видеть и формулировать, для этого уже нужно поработать и немало. Мне очень везло с учителями, и здесь вот в моем кабинете фотографии моих учителей и из Кишинева, и из Ялты, и здесь из Израиля. Мне очень везло с теми коллективами, в которых я работал виноделом. Вот. И, конечно же, я должен сказать, что консультант, он также должен быть в определенной степени психологом. Почему? Потому что личные отношения с виноделом, доверие, которая складывается или, не дай бог, не складываются, они являются залогом успеха совместной работы. Без личной химии, без личного доверия. Причем, образно говоря, если ты не готов пойти с этим виноделом, а он с тобой как с консультантом в бой, то ничего у вас не получится. Это первое, это консультант. Теперь независимый. Я вам скажу, что когда я начал в 2001 году консультировать, у меня было на сегодня их очень много предложений войти, так сказать, соучредителем различных проектов и виноделен в Израиле и за рубежом. Вот тут-то и вступает в силу условия, недостаточно, а необходимое условие независимости консультанта, а винодел и владелец винодельни, который с тобой, тебя пригласил на работу, он должен быть уверен и психологически, и теоретически, и априори, и душевно, духовно, что самое лучшее, что у тебя есть и созрело в твоей технологической винодельческой душе, самое лучшее будет принесено на алтарь его винодельни. Если ты являешься соучредителем или совладельцем какой-то винодельни, или еще и виноделом главным, и не обязательно каким другой винодельни, эта вода подточивает эту скалу. И у меня была ситуация такая в жизни, когда я был и главным виноделом, и меня пригласили на очень серьезный проект, и я как условие поставил, что я свою консультационную работу продолжаю вне зависимости от всего, получил этот карт-бланш, я должен сказать, я почувствовал, что вот потом она растворилась, эта преграда, этот барьер, но этот психологический барьер с моими клиентами, с которыми я уже работал к тому времени 13, 12, 8 лет, он возник. Потом нужны были усилия, чтобы убедить людей, что я по-прежнему, как винодел, принадлежу им. Я надеюсь, что я ответил. Я надеюсь.
Да, спасибо. Как выглядит жизнь независимого винодела? То есть вот, я так понимаю, что вас, наверное, очень сильно зависит сезон или не сезон. Ну, там, наверное, у вас больше работы в сезон, а может быть, меньше не сезон, не знаю. Но в общем и целом, вот расскажите, как ваша
сначала
жизнь?
Сначала я скажу главное. Жизнь прекрасная. Это прекрасная, интересная, захватывающая это, да, жизнь. Это встречи, не скажу бесконечные, но много встреч с разными людьми, разного, всего разного, даже не буду перечислять. Абсолютно. От верующих, сильно верующих, до атеистов и от адвокатов, врачей, строителей и до химиков, биохимиков и ученых. Это очень интересная работа, которая...
Вы сейчас перечисляете профессии людей, которые
потом стали винодельными. У которых есть свои винодельные. Я еще немногих. У меня этих винодельных уже, простите, уже больше 80. Поэтому я просто взял полярные точки. Первая часть – это очень интересная жизнь. Вторая часть – это жизнь, я не о себе, это здоровая жизнь. Почему? Потому что ты, не могу сказать, я не управляю своей жизнью, но я при этом регулирую ее режим, ее темп. Я могу встать, я очень люблю работать ночью, встать ночью и сидеть в кабинете. Но если я хочу пойти отдохнуть, то никто мне... То есть я абсолютно свободен, я сам планирую свой дневник, я сам планирую встречи, работы, заседания, совещания, дегустации и так далее. И должен вам сказать, я открыл очень простую форму, что если ты идешь в ногу с желаниями или с удобными расписаниями людей, с которыми ты работаешь, то откуда-то сверху все очень четко занимает все эти клеточки в дневнике и все хорошо складывает. Поэтому я всегда, когда мне говорят, Аркадий, когда тебе удобно, когда ты планируешь, а вы скажите, когда будет вам удобнее. Потому что я уверен, что потом дневник будет относительно полный и сбалансирован. Это вторая часть. Третья часть – сезонность. Дело в том, что у творчества сезонности быть не может. И вы это сами прекрасно знаете и чувствуете. Это только лишь акценты. Начинается сезон у нас, ну вот с обрезки, декабрь, январь, февраль. Потом начинается сезон, пробуждается лоза. Мы должны воспитывать будущий урожай, будущее вино еще, когда оно находится, образно говоря, после зачатия. После вот заснула лоза, после сбора урожая. И вот как только она начинает, даже она еще спит или начинает просыпаться, еще нет плодов, еще нет листьев. Вот тогда начинается сезон. Когда есть какие-то окна, связанные с сезонностью нашей работы, там наступает время всех тех проектов. Я должен сознаться, это мой профессиональный грех. У меня до сих пор мои шкафы полны папками с 2006, 2008, 2010 года, где написано «Срочно в следующий сезон поставить эксперименты, проверить, хорошая идея». Но руки на все идеи не доходят, хотя некоторые из них реализуются очень. Поэтому время учебы, время пополнения знаний, время встречи с коллегами, время для дегустации вин других виноделов, других заводов, других регионов, время для подготовки докладов и слайдовых программ. В общем, если работать, и это удовольствие есть, вот на полную, так сказать, используя это удовольствие от этой работы, то свободного времени особенно не остается.
Спасибо, Аркадий. Скажите, пожалуйста, вы помните вашего первого клиента?
Конечно. Конечно, это Барри Саслов, винодел, который был очень успешным, как мы сейчас говорим.
Как это было? Вы пришли к нему и сказали, вот я могу тебе помочь?
Нет, я сам себя не предлагаю, и писем рекламных с предложениями не рассылаю, и те люди, они приходят ко мне сами. Я делаю свою работу. И первый вот Барри Саслов пришел ко мне в 95-м году, я еще работал на Кармеле, и тогда это было еще не было консультирования, это было, скажем, больше похоже на обмен знаниями и опытом, потому что он только закончил образование в Калифорнии, был очень молодым виноделом. Вот. Потом школа виноделия, которую открыли здесь, в Израиле, для людей, которые интересуются. Я там начал читать лекции. И вот таким образом о мне узнали. Может быть, что-то еще я забываю, потому что там, где вина, там, где дегустации, там, где обсуждения, там я. Вот. И, в общем-то, все мои клиенты, у меня нет клиентов, которые пришли по номеру телефона. Они все пришли, потому что слышали, получали.
Да. Какой запрос?
Запрос.
То есть, что вам говорят клиенты, когда к вам приходят? Какого рода вот помощи они от вас просят?
Много вопросов, много их можно даже классифицировать, но большинство из них, они хотят начать, хотят делать вино, хотят приобщиться к этому древнему искусству, ремеслу и науке, и большому удовольствию. Вот. И, конечно же, все без исключения хотят делать самые лучшие вина, если не в мире, то хотя бы в Израиле. И все хотят делать вина особенные, которых нет ни у кого. И так далее. Ну, я так потихонечку, я прекрасно это все понимаю, и это замечательные проблемы, это все идет от чистой души и чистых намерений, я потихонечку их возвращаю с облаков на землю и начинаю учить их, учить тому, что, причем во всех ипостасях, что такое виноделие, а история виноделия, этика виноделия, философия виноделия, длинный список факторов, которые определяют качество конечного вина. И так далее. И вот таким образом я людей приглашаю, они не сопротивляются. Мы начинаем учиться.
Друзья, если вы интересуетесь вином на чуть более продвинутом уровне, чем обычный любитель, то, вероятно, этот канал специально для вас, потому что мы делаем интервью с профессионалом рынка вина и на профессиональные темы. Если вы еще не подписаны, то сделайте это прямо сейчас, потому что, возможно, эта подписка будет лучшей инвестицией в вашу видную карьеру.
И вот когда человек уже знает, его намерения, его желания становятся более реальными, более скромными. Это не означает, что он хочет делать не лучшие вина, но он понимает, что дорога к этому, она не коротка. Вот. И, конечно, учиться дегустировать, понимать и описывать вино. И что еще? Ну, база, конечно, лаборатория – это глаза винодела, кроме его, так сказать, возможностей дегустировать и анализировать. Вот таким образом. А что они мне говорят? Большинство из них, с большинством абсолютным из них у нас потрясающие человеческие дружеские отношения. Я в работе, я знаю, что я...
То есть правильно я понимаю?
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Аркадий, правильно я понимаю, что большая часть или очень значительная часть ваших клиентов – это люди, которые хотят с вашей помощью стартануть бизнес, начинающие, да?
Нет.
Сколько вы, ну так сказать, родов приняли в своей жизни?
Количество заводов, с которыми я работаю постоянно, вот начиная с 2001-2003 года и до сегодняшней, она где-то 20-22-25. Но количество проектов, которые обращались к мне за помощью, я не говорю разовую, я не считаю, за помощью на один сезон, за помощью для какого-то проекта, развития, расширения, создания линейки вин и так далее, то их порядка больше 8. Вот так вот. Что-то я еще хотел сказать.
Если не начинающий, а уже работающая винодельня, они с каким запросом? Такие, ну, есть среди ваших клиентов? Конечно. У них какой запрос?
Конечно. Самая старая винодельня, самый старый винзавод Израиля, который основан в 1848 году, он называется Цион, он мой клиент с июня 2006 года. Они, когда пригласили меня, у нас всегда первая встреча довольно длинная и очень-очень открытая. Вот, потому что это одно из свойств независимого консультанта. Информацию, которую он получил и ее забыл. Он пользуется ею только для работы с конкретным клиентом. И когда они вызвали меня, они сказали, что они хотят провести, ну, как бы сейчас бы сказали бы по-простому, революцию технологическую на заводе. А, в общем-то, они бы хотели бы очень значительно поднять качество продукции. Когда они меня пригласили, самое дорогое их вино конечному потребителю было $8-9. Сегодня у них есть вина по 120, по 150, по $180. Не просто есть, они продаются. И они заработали очень интересный рынок в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в Майами. И здесь. И сегодня к этой винодельне уже относятся не как к той старой винодельне, которая, в общем-то, использовала прадедушкины способы производства и делала прадедушкино качество. Эта винодельня, она сегодня из тех порядка 75-80 виноделен, которые такие у нас уже производят продукцию в коммерческих масштабах, это может быть 500 000, миллион, несколько миллионов бутылок в год. Я думаю, что они где-то, не преувеличивая, то, что они в первой трети, это точно, а может быть даже и... вот так вот. Есть еще завод.
Спасибо. Да. Я вот хочу к теме премиального вина вернуться через буквально минуту. А до того, как я к этому вернусь, я хочу спросить у вас, вот я когда у вас попросил про ваши жизненные достижения написать, то первой строкой то, что вы мне написали, было вот такое. Я сейчас процитирую. Молитва, да. 2006 год, написание молитвы винодела и молитвы виноградаря. Почему, что это за молитва и почему это важно для вас как жизненное достижение?
Ну, во-первых, вот это лист на иврите. Здесь две, вы видите две части. Это виноградаря, это винодела. И эти две молитвы есть на всех заводах, у всех виноделов. Они в рамках висят над их рабочими столами, где я работаю, где я бываю. Теперь идея эта возникла, она спустилась сверху в феврале 2006 года после длинной, очень интересной, успешной дегустации на одном из очень хороших бутиков «Амфора» в Израиле. И я ехал домой. И эта идея спустилась мне, но она спустилась, как говорится, не беспричинно и не бесследственно. Дело в том, что я давно это заметил, что вот входишь в подвал, винный подвал завода, вот бочки различные, буты, вот, да даже и в промышленные помещения, где стоят емкости, внутри всегда возникает просьба куда-то туда вверх. Почему? Потому что, чтобы была удача у этих вин, чтобы эти вина получились, чтобы у этих вин сложилась удачная судьба, потому что судьба вина, она не просто идентично похожа, она один к одному судьба человека, от рождения и до ухода, со всеми этапами. Вот. И вот это вот состояние души, оно у меня вот скристаллизовалось вот в эту мысль. Я сразу же тут же еще на трассе поднял трубку профессору Амосу Адасу, это интеллектуал нашей отрасли, он уже, к сожалению, в прошлом году ушел, мой друг. Вот, он специалист по почвоведению и по виноградарству, но он интеллектуал абсолютный. Вот, я позвонил ему и сказал: вот, Амос, есть такая мысль, как ты к этому относишься? Он мне спросил, во-первых, он сказал, согласен, и потом говорит, когда встречаемся. И мы с февраля до октября работали. Написание молитвы – это вообще-то штука непростая не потому, что написать ее сложно, нет, а потому что это запрещено. Писать молитву – это грех.
Да?
Да. Ты не имеешь права писать молитву.
То есть вы своим самым одним из больших достижений в жизни считаете грешные дни?
Нет, но мы это знали с самого начала. Мы живем на святой земле, и мы знаем, каковы порядки. Так мы сначала поехали к главному раву Израиля ашкеназийскому, потом к главному раву Израиля Сфараде, это испанские выходцы из Испании. И те нам подключили своих помощников, те нас пытали много... И мы получили разрешение от высших религиозных служб Израиля на написание молитвы персональной. Вот если эту молитву взять и читать ее, скажем, там в храме или в храме вина, в подвале винном, когда и все там будут стоять и говорить «Амен, амен, амен», это грех, это запрещено. Но если эта молитва написана и дается каждому в руки, кто хочет ее прочесть наедине с самим собой и наедине с Всевышним, это можно. И мы тогда написали первые тексты. Я брал на себя, кроме самой идеи, которая пришла от меня, я брал на себя профессиональное содержание, то есть что нужно вести в эти молитвы. Они уже опубликованы в книгах «Винная дорога Израиля», уже несколько издания, они там опубликованы и на английском, и на иврите. На русском только, в общем-то, я сделал перевод благодаря помощи наших верующих здесь. Вот. И дополняли Амос Адас с его потрясающим языком, высочайшим языком Торы, потому что написаны молитвы на иврите. Вот. И потом мы консультировались, потом мы получали дополнение, потом мы получали, что где-то мы перешли определенную грань. И по большому счету получились молитвы очень-очень душевные. Конечно, я вам хочу сказать, как и все в Израиле, когда они вышли.
Аркадий, а тут разрешите я вас на секунду перебью, потому что мне нужно сейчас уточнение от вас. Я просто как человек, который крайне далек от религии любой, и вы вначале еще упомянули, что среди ваших клиентов есть и атеисты, если я вас правильно понял.
Да.
То вот мой вопрос, почему это так важно?
Потому что вино – это напиток, который занял в нашей жизни такое важное положение. Не буду говорить центральное, очень важно. С вином, с бокалом вина мы радуемся, мы скорбим, мы молимся и так далее. И вот на вопрос, почему это так, ответ тоже очень неоднозначен. У меня есть на эту тему очень четкое свое мнение, потому что вино на протяжении истории, оно привнесло в жизнь человека очень много облегчений. Оно было первым анестезическим средством, оно было первым средством, которое обезвреживало раны, оно было первым средством, которое возвращало силы и помогало вернуться к деятельности. Оно и очень важно, когда есть поговорка из старых книг еврейских о том, что вино нужно пить одну часть вина на три части воды. Хад аль-тлад. Так вот, выдающимся вкладом вина в историю человечества было как открытие, что если как минимум четверть в стакане жидкости воды, которую будем пить, хотя бы четверть будет вина, то неважно, какая будет вода, стоячая, нестоячая, инфицированная, неинфицированная, человек выживет, и все будет нормально. В те времена, когда не было минеральной воды, когда не было обратного осмоса, когда не было бутылок в каждом ларьке и так далее, люди пили то, что было, по сезону. Есть дожди, пьют из реки, нет дожди, пьют из озера. А когда засуха, и в каком районе мы живем, вы знаете, не миллионы, миллиарды людей ушли на тот свет из-за плохого качества воды. И, к сожалению, это происходит в некоторых регионах и в настоящее время. И вино спасло. Именно поэтому мы сегодня в Израиле потребляем максимум 6 литров на человека в год. Когда я приехал в 91-м, это было меньше 4. Сейчас около 6. А в те времена, и есть книги, есть свидетельства, в Израиле, в древнем Израиле потребляли от 60 до 80 литров вина на человека в год. Почему? Потому что воду без вина не пили. И вот благодаря... Потом уже, конечно, пришли и здоровье, и сердце, и все остальное. Так вот, вино, оно из всех напитков, которые мы знаем, оно с точки зрения оздоровительных свойств, влияния на организм человека, оно самое способствующее и менее всего вредящее. Поэтому к вину люди стремятся и к знанию, и к культуре потребления, и к пониманию, и к коллекционированию, и так далее. Вот поэтому тут барьера, водораздела по религиозности и атеизму нельзя провести по отношению к вину. Вино, оно объединяет всех.
Хорошо. Следующий вопрос как раз, наверное, будет такой. Я прослушал вашу замечательную лекцию, которая выложена на YouTube, и всем ее рекомендую прослушать, про бутиковую революцию в израильском виноделии. Но лекция длинная, а интересно услышать какое-то, знаете, такое сухое резюме. Что такое бутиковая революция и почему для виноделия Израиля это так важно?
Но это произошло не потому, что это важно. Потому что важно, начинаем у кого-то убеждать, приводить доводы, это не работает. Есть естественные процессы развития общества, естественные процессы развития экономики, социального развития, которые захватили в Израиле, в частности, область виноделия, и очень серьезно. Это началось в 83-м году. Первый бутик вообще-то в 87-м году был организован, но в 83-м винодельня «Гулан». И началась, до этого было всего 7 производителей вина. 7. Сегодня их Если посмотреть, то их больше 300, кто-то говорит 350, но таких активных винодельных, как я сказал, порядка 75-80. Это произошло по разным причинам. Первая причина – это Израиль вышел, и я надеюсь, не временно вышел из череды социальных и экономических потрясений. Были и банковские кризисы, и другие события, намного более печальные. Потом экономическое развитие, потом очень большая волна иммиграции, репатриации из бывшего Союза. Международные контакты стали развиваться. А вино является не частью, а одним из тех вещей, которые объединяют людей, которые вино ведь, по большому счету, если сказать о его главной функции в этом мире, то у него эта функция первая – это настроение, встречи, романтика, атмосфера встреч. И второе – это особенный, не дешевый, но особенный соус для высокой кухни, для трапезы высокого уровня. Это главное. Конечно, там и здоровье можно говорить, но вино ради здоровья это сопутствующее. Поэтому, когда немножко общество вздохнуло, и когда новые силы в общество влились, и новые экономические возможности появились, это абсолютно закономерно, и мы знаем этому много подтверждений в других странах, когда глаза людей и бизнесменов, и людей, у которых есть свободное время, и они в поисках интересного хобби, или какие-то связи из прошлого, дедушка, прадедушка и папа делали, и они знают не понаслышке. И все виноделие в Израиле, за исключением одного завода, который кооперативный, оно частное. Все виноградари, виноградники Израиля, за редким исключением, они все частные. Поэтому не было никаких государственных программ. Это инициатива снизу, это мобилизация средств, капиталов. И началось мощное развитие, и в первую очередь рост количества бутиков, которые делали от 2-3-5 бочек в подвале дома до 30-50 тысяч бутылок в начале, а сегодня эти бутики уже делают 500 000, 700 тысяч, миллион, и часть из них мои клиенты. Вот. Вот так это вот началось, так это продолжалось. И, конечно же, какой-то был захлёст в начале. Потом это перешло немножко, как маятник, чуть-чуть. И сейчас это все гармонизируется по количеству. По качеству продолжается развитие. Но что касается брендинга израильского виноделия, борьба за его почетное и теплое место под винодельческим солнцем мирового виноделия, она в самом начале. Мы до сих пор являемся молодой
ордой. Ну вот я про брендинг хотел чуть дальше спросить у вас.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Про брендинг хотел у вас спросить чуть дальше, а сейчас еще хочу задать вам вопрос на тему вот суперпремиальных вин, да, потому что, опять же, в той справке, которую вы мне написали, одним из ваших жизненных достижений, вы считаете, что разработка новой технологии производства красных столовых вин уровня качества суперпремиум и ультрапремиум. Да. Что такое суперпремиум, что такое ультрапремиум, и почему вы считаете это таким важным достижением в вашей винодельческой карьере?
Большинство вин в мире продаются по ценам до 50, до 20, 30, 40, 50 долларов. Очень малое количество виноделин из довольно ограниченного числа регионов и виноделин продаются по ценам высоким. И не только потому, что они когда-то были брендированы или они старые. Потому что если бы качество не соответствовало бы этим ценам, даже очень богатые, которые хотят поставить на стол престижные дорогие вина, они от них бы тоже бы отказались, тем более, что конкуренция в этих высших слоях, высоких слоях по брендингу и по цене, и по качеству, она очень-очень высокая. Там есть что выбирать, и если какая-то винодельня сходит с рельсов, то она быстро себя находит там в кювете. Почему это очень важно? Это очень важно именно потому, также потому, как, например, лидирующие в автопроизводстве фирмы в мире производят автомобили для гонок. Мы же не видим эти автомобили на дорогах. Никто же эти автомобили за редчайшим исключением их не покупает. Но кому эти нужны автомобили для Формулы-1? Но эти автомобили, они являются зеркалом технических возможностей и нынешнего состояния развития этой конкретной фирмы. Израиль сегодня дошел до определенных цен на мировом рынке, на самом таком благодарном для израильских вин американском рынке, 100, 110, 120, 150 долларов за бутылку. И рынок этот имеется, не только потому, что это вино кошерное, хотя это очень-очень помогает. Выше нет. А сколько есть вин, в том числе из районов молодых, относительно молодых, Чили, Аргентина, Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия. Даже я хожу по нашим тут магазинам, у нас хорошие профессиональные сети появились после этой революции бутиковой торговли вином. Вина, которые стоят 300, 400, 500, 700, 800, 900 долларов. Из этих регионов, винодельням которым 40, 45, 50 лет, не более. Но они являются теми локомотивами, на которых и смотрят, и за которыми хотят поспевать. Они являются примерами того потенциального качества, которое этот завод, этот регион, эта страна могут выпускать. И это поднимает престиж всего виноделия в глазах любителей вина. Даже если он покупает вино средней или даже низшей серии какого-то известного, знаменитого шато, это для него, это ему приятно. Ему приятно, и он оценивает это качество. По большому счету, если лидеры высокие, которые доходят до заоблачных цен и качества, то и даже их младшие братья, они имеют достойное представление. Израиль, как я сказал, буквально только последнее десятилетие там ощупью что-то пытается сделать, но все это по очень простому дедовскому способу. Мы какой-то бленд заливаем в бочки, потом пинцетом выбираем какие-то 2-3 бочки особенно удачные и разливаем под этой маркой. Так обеспечивать долговременное качество, стабильность и завоевывать рынок и уважение и отношение любителей вина в мире невозможно. Необходимы целенаправленные технологии. Эти технологии существуют. И они начинаются с виноградника, они заканчиваются даже после бутилирования. И они привели к тому, что сегодня называется потенциалом этого участка винограда и этого сорта на этом участке винограда. Это вот потенциал Пино Нуар в Ремоно де Конти, это потенциал Каберне Савиньона в Шато Мутон Ротшильд, это потенциал Мерло Шато Лафит и так далее. Мне удалось создать технологию, Я не буду говорить о качестве вина, об этом будут говорить те люди, которые будут его оценивать и описывать. Мне удалось создать технологию, которая поднимает потенциальное качество участка. Вот, например, сегодня оно на определенном уровне, неважно, при какой, до какой цены добрался завод, потому что там очень много факторов и психологических. Вот. А поднять эту планку потенциального качества конкретного участка еще ни один специалист в мире эту задачу перед собой не ставил. Вот такая агротехнология, если мы ее используем, если удачный год, вот мы собираем, потом селекция винограда, потом вот такие-то процессы с какими-то модификациями, и мы получаем это качество. Это качество отражает потенциал этого участка, до которого мы дошли уже энное количество лет, десятилетий тому назад, а может быть и сотен, как Бордо, и мы его поддерживаем. А я создал технологию, которая может прийти на любой завод, на любой, который имеет минимальные условия для производства красных вин. Это мой доберман пришел мне сказать здрасте. Вот. И там произойдет скачкообразное поднятие качества. Определенной массы. Все вина не должны быть там, потому что их там также невозможно продать. Но какие-то проценты, в мире всего продается от около 1% очень дорогих вин. Вот. Супер премиум и ультра премиум. Вот. Супер премиум, я так для себя, это вина, которые начинаются приблизительно с 300, 250, 300 долларов. А ультра-премиум – это уже 1000 и выше. Так вот, только лишь около...
Аркадий, вот я хочу уточнить, правильно ли я вас понимаю? То есть у меня есть винодельня. Я делаю 20 тысяч бутылок, продаю их в розницу по оптовой цене в 6 евро. Розница там их ставит за 10-15. И вот я приглашаю вас, вы смотрите на мой участок и говорите мне такое, что... В твоем участке есть потенциал, что ты из твоих 20 тысяч можешь выпускать 2, но продавать их по 200 долларов. Правильно я вас понял?
Да, только здесь входит фактор времени. Сделать это сегодня на завтра невозможно. Де-факто сделать вино,
это понятно,
которое в закрытой дегустации, вот если так вопрос поставить, сможет ли это винодельня через, допустим, 5-7 лет, потому что только выдержка забирает 2-2,5 года, потом год минимум, а то и больше бутылки, а до этого... Поэтому, допустим, через какие-то опыты есть, 5-6-7 лет такое вино будет сделано. И если будет проведена закрытая дегустация с образцами самых дорогих и самых успешных вин мира, и одно из этих вин будет этой винодельни, я вам сейчас хочу сказать, что с большей вероятностью оно великолепно пройдет эту. Но когда открываются этикетки и видят, от какой винодельни пришло вино, то дорога от тех 8 или 10 или 15 долларов до 200, это уже дорога другая. Если он захочет продавать под своим же именем, эта дорога может быть на 20-25 лет. Если он решит создать...
Это уже про маркетинг.
Да,
это про
второй бренд.
Это про маркетинг. Мы это пока оставим, так сказать, в стороне, просто потому что времени на маркетинг нам сегодня точно не хватит. Мы уже с вами 44 минуты разговариваем, поэтому у меня осталось буквально два вопроса. Первый, это даже не вопрос, а такой вопрос-комментарий к тому, что вы сказали. Вот то, что вы сейчас рассказали, это похоже на некое такое чудо. Потому что, ну, сделать там из 20 или там из 10 200, пускай не по маркетинговому восприятию, а просто по оценке профессионалов закрытой дегустации, это похоже на чудо. Поэтому, не раскрывая коммерческих секретов и, может быть, крайне простых терминах, понятных для обычного человека. В чем суть технологии вашей?
Я даже, Алексей, я не буду говорить вам о сути, я буду говорить, расскажу вам о тех проблемах, которые она решает и что она дает. Дело в том, что основным отличием...
Ну, это ж хорошо, но очень хотелось бы знать еще, чем она дает, как она дает.
Нет, как она дает, так это же есть патент, есть ноу-хау, есть фирма, которая сейчас занимается распространением и ведет переговоры по всему миру. Но я вам скажу вещь более важную. Главное отличие просто качественных, очень хороших вин и вин дорогих – это экстрактивность дорогих вин. Если сравнить образ вина, например, с образом человека или игрушки, то нынешние вина, они Барби, они те модели, которые, я им этого не желаю, которым затронула энурексия. Почему? Потому что если голова – это внешний вид, а плечи хрупкие, красивые – это ароматика. И вот дальше мы спускаемся к талии. У всех дорогих, очень дорогих вин талия, как у матрешки. Она вот такая вот. А у нынешних вин талия, как у моделей. Так вот, наполнить эту экстрактивность до определенного...
Что вы имеете в виду в вашей метафоре под словом талия?
Middle palate. Я имею в виду экстрактивность вкуса. Середина вкуса. Эта середина вкуса должна быть очень полной. Она должна быть очень экстрактивной, маслянистой. И даже где-то может быть даже и тяжелой. Но тяжесть не должна прийти от танинов, от терпкости, от грубости. Нет, это как у многих, очень многих выдающихся вин. А вот середина вкуса... Она полная, маслянистая, концентрированная, которую можно вообще вот... И при этом там нет грубости, там на самом деле все в меру тонко, гармонично и слажено. Вот это делать талию вина, середину вкуса вина от талии тонкой до матрешки, вот это я делаю. Конечно, все, и ароматика, и цвет. Я вот сейчас себе приготовил, это один из образцов опытных, потому что тот сезон, который проходит без опытов, он сезон потерянный для винодела. Это один из опытных образцов, он у меня проходит под какой-то буквой. Вот, это вино 21-го года. 22-й год оно было в бочке, вот эти тоже 3 месяца. И вот я вам могу просто, ну, я не знаю, насколько это может впечатлять, но это вино.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Аркадий, пока вы пробуете, я повторю свой вопрос, все-таки в надежде получить на него ответ, хотя я вижу, что вы от этого ответа тщательно уходите. Как вы это делаете?
Как я это делаю? Ну, хорошо. Как я могу? Дело в том, та фирма, которая занимается вот распространением, которую называется Simbest. Simbest – это simply the best, начало и конец. Это мой девиз, это моя философия. То, что непросто, оно не может быть выдающееся хорошо. И наоборот, то, что по-настоящему очень хорошо и очень удачно, оно должно быть в реализации очень просто. Так вот, это в реализации настолько просто, что оно может быть реализовано на любой винодельне, которая даже делает вино на коленке. ни оборудования нового, ни рабочие силы, ну ничего не нужно. Просто немножко нужно изменить сам процесс, и тогда получается... Знаете что, я вам приведу сравнительный пример. Можно? Вот представьте себе, что до какого-то времени, как и настоящего времени виноделия, вся отрасль, она называлась не виноделие, а молочная, так сказать, промышленность, она выпускала молоко. Вот доили, разливали. Доили коров, может быть, даже смешивали, неважно, разливали. Пришел Папикян, может быть, в те времена тоже был такой, он сказал, а я могу делать еще из этого молока, может быть, большую часть молока чуть-чуть ниже, с нижней, с меньшим количеством жирности, но оно будет молоко. А около этого будут сливки, будет сметана. Так вот, эта технология позволяет делать сливки и сметану из молока. С жирностью понятно какой, да?
Ну, я понял. Ответа на вопрос «как» я не дождусь сегодня. Знаете, вы будете беречь вашу тайну до последнего.
Вы когда приедете в Израиль, мы с вами сядем и хорошенечко продегустируем. Я вам обещаю, при всех наши слушатели, я вам расскажу все досконально. Вы лично это будете знать. Хорошо. Я не могу, вы должны понять.
Договорились, спасибо. Тогда понимаю. Ну, я просто думал, может, вы как-то общими словами расскажете. Ну, раз нет, так нет. Хорошо. Тогда последний вопрос. Немножко отойдем от темы вашей конкретной технологии и опять, так сказать, на уровень страны и мира поднимемся. Угу. Вы уже упомянули, что в качественном виноделии, таком премиальном виноделии, Израиль делает первые шаги и что ему как бы предстоит быть признанным миру там, в целом, той же Франции и так далее. И здесь вот у меня вопрос, который я задаю практически всем моим друзьям-израильтянам, с кем я общаюсь в эфире, а вы, наверное, знаете, что я с многими уже пообщался. И мне очень интересно знать именно ваше мнение на эту тему. Когда Израиль в глазах всего мира, как винодельческая страна, перестанет быть такой вот очень локальной историей, и за счет чего это случится, если случится? Ну, я надеюсь, что вы в это верите. У меня такое впечатление, что за пределами Израиля есть представление о том, что израильские вина – это кошерные вина, израильские вина – это для евреев, живущих за пределами Израиля, ну и в редких случаях израильские вина – это для любителей попробовать какой-нибудь экзотик. И это такая достаточно узкая история, как мне кажется. Если я вдруг ошибаюсь, естественно, поправьте. Но если нет, то когда Израиль станет чем-то большим, чем вот эта узкая история, которая есть? Если станет, то за счет чего?
Да, вот это, наверное, именно квинтэссенция вашего вопроса. Начну с главного. Жить, трудиться, делать вина и делать все телодвижения и ожидать высокой оценки от мирового виноделия, даже от ученых, даже от виноделов, коллег, от любителей вина и так далее, высокой оценки и признания – это думки того, который богатеет своими думками. Этого не произойдет никогда, потому что мы являемся частью большого мира, и вино производится в больше, чем 100 странах мира, и все эти вина несут отпечаток местности, сортов, творчества виноделов, истории, культуры и так далее. И даже где-то и не то, что неправильно, немножко слишком эгоцентрично ожидать, что кто-то возьмет нас и поставит куда-то в центр и скажет, вот новый, так сказать, телец золотой мирового виноделия. Этого никогда, и даже по объективности этого не произойдет никогда. Это положение можно только завоевать, поставить как цель. Вот есть вершина, холм, неважно, вот, и завоевать его. Есть средства и, главное, средства, которыми это завоевывает. Это винодельческая наука, это винодельческая, как бы это правильнее бы мне сказать, творчество. Это творчество, и все это должно обязательно отражаться в международных средствах медиа, чтобы люди увидели и почувствовали, что виноделие Израиля бурлит, как вулкан бурлит изнутри, и там выходят и технологии, и вспомогательные материалы, и новые виды оборудования, и, может быть, новые типы или подтипы вина, и так далее, и так далее. И таким образом завоевывается доверие к отрасли, которая активно развивается и у которой есть определенные достижения. Для меня эта технология, она возникла, когда мне уже было 63. И это главная технология, которую я в своей жизни создал. А было немало разного. И я вам хочу сказать, я прыгал, как мальчишка, от радости и от счастья, что вот это такое простое и такое неглупое, и вот дает такой результат, и оно принадлежит израильскому виноделию. Когда я пришел в патентный отдел, там все получили, потом приходят ко мне те же самые эксперты, говорят, ну давай теперь будем идти на международный рынок, значит, нужно делать патенты в Америке, во Франции, Италии, Испании и так далее. Я говорю, понимаете, каждый человек должен знать свои силы. Я это не потяну. Но главное я уже сделал. Этот патент будет опубликован, и все будут знать, что эта технология родилась в Израиле, что это израильская технология. Ну, они со мной не согласились, сейчас создали сами компанию и думают продвигать. Но сам факт, вот такими шагами небольшими, одна технология, потом еще что-то, и тогда начнут интересоваться. А что там в Израиле? Да, вот во французском журнале так, в американском так, в австралийском так. А что говоря, а что израильтяне? И чем они сейчас занимаются? Они уже будут ожидать, что мы чем-то занимаемся. Сегодня никто... Мы делаем кошерные вина. Качество кошерных вин неизмеримо выросло. И уже кошерные вина, если в Америке там богатые люди, они далеко не фраера, если они уже платят по 130, по 150 долларов за бутылку, а есть даже некоторые маленькие партии, особенные, там уже 269, 270 долларов, то первые ласточки есть. Но эти ласточки еще не принесли весну, а чтобы пришла весна, нужны стаи, причем стаи хорошие. Ну, я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.
Ответили. Вы ответили по-своему. Может быть, я какого-то другого ответа ожидал, но вы ответили так, как вы считаете нужным, и... Наверное, это хорошая такая, вот знаете, оптимистичная, а с другой стороны и очень реалистичная точка зрения на то, что Израиль ожидает, потому что, как я услышал, дорога ожидается длинная и непростая.
И руль в наших руках.
Да. Спасибо вам огромное, Аркадий. Спасибо огромное всем, кто смотрел нашу трансляцию. Я хочу сказать, что я видел ваши... жалобы на качество звука. Будем надеяться, что в записи, которую я сделаю и выложу буквально за пару дней, этот вопрос будет решен. Вот, в любом случае, разговор получился интересный. Я читал ваши комментарии. Спасибо вам за это огромное. И до следующих встреч. Я думаю, что следующий наш эфир будет уже во вторник. Ну что ж, друзья, вот получилась такая у нас сегодня беседа с Аркадием. Где-то более философская, где-то более технологичная, но не знаю, мне она показалась достаточно любопытной и, может быть, даже кому-то из вас она будет весьма полезной для понимания того, куда идет виноделие в Израиле. И я, конечно же, оставляю вам делать выводы самостоятельно, но обращу ваше внимание, что этот канал совсем недавно появился в YouTube и очень-очень нуждается в вашей поддержке. Первое, чем вы можете его поддержать, это, конечно же, подпиской. Но самое главное, если вы нашли это интервью полезным не только для вас, но и, может быть, для ваших друзей, которые более серьезно, более профессионально интересуются вином, винным рынком, то обязательно поделитесь с ними ссылкой на это интервью. Спасибо.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Vitis Pro. Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.